Среди популярных романов, выпущенных в последнее время в Чехии, книга Ирены Доусковой «Онегин был русак». Первый роман Ирены Доусковой «Гордый Буджес» получил ряд литературных премий, по нему были поставлены театральные спектакли и снят телефильм. Ее новый роман «Онегин был русак» пользуется большим успехом. Отметим, что слово «русак» в чешском языке окрашено негативно. Мужчина-мужлан, солдат-солдафон, русский русак. О книге рассказывает Нелли Павловского.
И «Гордый Буджес», и «Онегин» идут в некоторой степени по следам знаменитого романа Михаила Вивега «Лучшие годы псу под хвост», переведенного и на русский язык. И Доускова тоже рассказывает о темной эпохе политической нормализации, наставшей после поражения Пражской весны. Рассказывает от имени юной девушки, пражской гимназистки. Девушки с поэтическим дарованием и критическим умом, старающейся разобраться в жизненных парадоксах. Гимназия, в которой учится Гелена Соучкова, так зовут эту 18-летнюю гимназистку последнего года обучения, являла собой модель всего чехословацкого общества в ту пору. Костное руководство, педагоги, как злые собаки, сами трясущиеся от страха перед начальством, насильственное насаждение русской культуры, вызывающее у гимназистов отпор, и островок отдохновения, кружок поэзии и музыки, который организовали друзья Гелены. Ее кумир Антоша, мальчик из смешанной семьи, мать русская, отец чех, ему-то и предстоит стать Онегиным ее жизни. Потом Гонза, тайно влюбленный в Гелену, ее лучшая подруга Юлия и еще четверо других.
С Гонзой мы были в поэтическом кабачке «Виола». Я пошла туда с удовольствием, хотя снова давали Некрасова, Тургенева и Пушкина, отрывок из Онегина, а потом коллаж из русских классиков. Не так уж плохо все это было, хотя этот Онегин абсолютно несимпатичная фигура, а о Татьяне и говорить нечего. Я постоянно думаю об Антоше, и в голове у меня не перестает звучать фраза «Я вам пишу, чего же боли». Бедная, глупая Татьяна. Разве она не знала, что как только скажешь «это сама», то все полетит к черту? О чем эта русская гусыня вообще думала? Что очарует этого надменного дебила своей чистотой и искренней любовью или своим трогательно простым стилем? Никаких таких «я вам пишу», а «веди себя так, как будто ничего и нет» — вот единственно правильный девиз. Он, правда, тоже ни к чему не приводит, но хотя бы никто не узнает, как тебе плохо. Антоша, известный Макиавелли, любит из всего извлечь выгоду, старается с каждым быть в хороших отношениях. Черт побери, как это может сочетаться? Все это я о нем знаю, и это мне ни капельки не нравится, а сам Антоша мне нравится, как и раньше. И еще как.
Но не только любовными переживаниями жили гимназисты. Вот признание Гонзы после школьного скандала по поводу устроенного ими поэтического и музыкального вечера, где гимназисты читали свои крамольные стихи и пели подозрительные песни собственного сочинения.
«Сегодня я все окончательно понял, что это у нас за режим. Феодализм и ничего другого, а мы только комедианты без чести. Просто дерьмо, и ничего другого из нас уже никогда не получится, хотя мы кажемся себе ужасно важными с этими нашими стишками и песенками».
Героиня книги Гелена пытается перейти от слов к делу и на мгновение забывает, из какой семьи она сама. Мама, актриса, была изгнана из театра, отчим, актер, пробавляется выступлениями в провинциальных городах. А отец, оставивший мать еще до рождения дочери, эмигрировал и в настоящее время живет в Израиле. И исправно платит алименты, на которые живет вся семья.
В прошлом году я ходила по вторникам в языковую школу на уроки древнееврейского, пока их не запретили. Там я познакомилась с Марией, и она нам с Юлей однажды сказала, что ходит на семинары «Хартии-77», и что там очень интересно. Она сказала, что может и нас привести. Только сказала она, ради всех святых, не будьте потом, как некоторые, что один раз туда припрутся, потом перепугаются и конец. Мы сказали, не дури, ясное дело, не удерем. Эта квартира была у одного запрещенного философа, и там собралось человек 30. Профессор читал длинную лекцию о Яне Гусе. Мы ни минуты не скучали. Сидя на полу, слушали его как Господа Бога. Все, что он говорил, нам казалось правдой, его правдой, потому что потом выступали и другие. Кое-кто умно, кто-то не очень, но все искали правду. Они, умные и глупые, говорили обо всем совершенно свободно, высказывали свои мнения, как обычные, так и ошеломляющие. Тут профессор почитал Гусса как мученика и борца за правду, а другие католики были против. Прозвучали даже иронические куплеты. «Ради правды позволить сжечь свои кости, не был ли этот человек иной народности?» Уходили мы оттуда, опьяненные восторгом, почище, чем с удавшейся вечеринки. Весь мир казался прекрасным, ибо обрел смысл. Только дура Юля, придя поздно домой, выложила, где была. В 10:30 ночи у нас раздался телефонный звонок. Звонил отец Юли, профессор-орнитолог. Заикаясь от ужаса, он спросил маму, знает ли она, что мы встречаемся с хартистами. Меня вытащили из постели, мать, конечно, рыдала, и они оба как следует взялись за меня. Понимаю ли я, что меня только чудом и с помощью нескольких приличных коммунистов приняли в гимназию, что они сами отказались от подобных знакомств только ради меня и брата, потому что мы оба способны и должны учиться? «Ты думаешь, я не хотела бы подписать хартию?» — кричала мать. «Но речь уже не идет обо мне. Я уже все равно в заднице. Из-за тебя я это не сделала. Я все хорошо понимаю. Родичи всегда были прямыми людьми и не были трусами. Но если поддаться на эту их игру все из-за детей, тогда мы ничего не сумеем изменить. А это самое ужасное для самих детей». Больше ни на какой семинар хартистов мы с Юлией не ходили. Мне очень стыдно за это, но это все, что я могу сказать об этом своем дерьмовом решении.
В гимназии продолжалась тирания педагогов. Особенно старались географичка и русистка.
Клепалова протерла очки, повела невидимой грудью, темпераментно заехала пятерней в перманент и в ожидании предстоящего наслаждения развалилась на стуле. «Ну давай, Соучкова», — обратилась она ко мне. «Так где это добывают? Говоришь, Псков? Нет? Целиноград? Нет. Батуми? Нет. Нефтегорск? Нет, ни в коем случае. Нет, Соучкова, вы не знаете ничего. Получайте кол». «Ну, понятно, Соучкова, вы артистка, художник. Но вот я вам скажу, поэтесса, даже артисту нельзя быть полным глупцом. Я никакая не артистка, и не будете ею. Вы ошибаетесь, я и не хочу быть артисткой. Это вы ошибаетесь, и поэтому получили кол. Сядьте, а теперь перейдем к промышленности и добыче полезных ископаемых в азиатской части СССР». В библиотеке я взяла Франца Верфеля и братьев Карамазовых. Уже все прочитала. Блестяще. Да-да. Хотелось бы украсть обе книжки. «Достоевский — это иной кофе, нежели Чехов». Я прочитала пару чеховских рассказов и все его знаменитые пьесы, но меня ничто не затронуло. Меня бесят его абсолютно ни на что не способные герои. «В Москву! В Москву!» Так почему же не едут, черт побери? Вместо этого бродят по комнатам туда-сюда, самое большее идут в сад и пьют чай. А всюду написано, что это комедия. А что там смешного? «Три сестры» и «Вишневый сад» — парад беспомощности. Ну, а Пушкин тоже не очень. Еще так, Онегин — это остроумно, но когда мама заставляла меня выступить на Олимпиаде художественного чтения с письмом Татьяны, то я возмутилась и заявила, что ни за что, ведь Онегин был русак, Татьяна, естественно, тоже, и что ничего подобного я декламировать не буду.
Наконец, Гелена сама пишет письмо своему Онегину, причем еще при худших обстоятельствах, чем Татьяна. После выпускных экзаменов Антоша завлек ее к себе домой и провел с ней ночь. Рано утром выпустил ее из дому, не проводил, не сказал ни слова и исчез в новых заботах. Гелена после нескольких месяцев отважилась послать ему стихи, начинавшиеся так: «Пишу письмо во тьме и стоя». Они остались без ответа.
После этой ночи Антоша вообще не отозвался, а это плохо, потому что я часто думаю о нем. Антоша на лицо я вижу последним перед сном, а по утрам, как только просыпаюсь, это опять он. Я, собственно, думаю о нем все время, пока не всплывают какие-то особенные серо-голубые глаза Гонза Каплана. Я хорошо знаю, что нет смысла писать Антоше, но однажды я не выдержала и послала ему стихи. Я сделала то, что хотела сделать еще осенью, когда мы разошлись. Но тогда я не пожелала быть глупой Татьяной Лариной. А теперь, когда уже все равно, я послала. Так что не хватает только того, чтобы я вышла замуж за нелюбимого. Я тоже наивная гусыня. В университет меня не взяли, и я с большим трудом устроилась в библиотеке в 20 километрах от Праги.
Вскоре Гелена получила письмо от Гонзы, который как-то сразу запропастился после выпускных экзаменов. Письмо было из Вены.
«Дорогая Гелена, вот уже хотел написать «Привет, Соучкова», ведь наш девиз «Веди себя так, будто ничего и нет». Но потом я сказал, теперь уже это ни к чему. Ни с кем из вас я не попрощался, так лучше. Думаю о тебе и надеюсь, что это у меня скоро пройдет. Держитесь. Гонза».
В ответ ему Гелена послала свой новый, улучшенный, уже пятый перевод из Лермонтова. В оригинале он звучал так. «Что ищет он в стране далекой? Что бросил он в стране родной?»
Онегин был русак.